Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о документальном фильме «Апостол радости», повествующем о жизни протопресвитера Александра Шмемана. Здравствуйте, Оля!
Здравствуйте, Надежда!
Очень рада вас видеть! Небольшой перерыв у нас произошел во встречах. Повод для встречи великолепный просто. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Потому что вышел замечательный фильм про выдающегося пастыря нашей Русской Православной Церкви, протопресвитера Александра Шмемана. Очень многие из верующих людей, посол их церкви, можно сказать, и сформировались, и продолжают какое-то свое строение духовной жизни, опираясь на его труды, опираясь на его беседы, выпущенные книги, с его проповедями, с его выступлениями на радио и, конечно, дневниками. Мы отдельно будем делать передачу, думаю, по дневникам. О новой книге неизбежно вы сейчас скажете, потому что это напрямую связано с фильмом. И все-таки вот такое значимое событие произошло, которое, ну, широко пока еще неизвестное. Вот. Поэтому мы подробнее будем говорить о фильме, который прекрасно создан, об этом удивительном человеке. Он дает объем, он дает представление, какое-то вот такое целостное представление об огромном масштабе этой личности, о том, что он сделал и как он потрудился для нашей церкви, находясь за границей, что мы все пользуемся его плодами до сих пор. И, конечно, уникальная личность как источник колоссальной такой вот христианской любви. Фильм называется «Апостол радости». А поскольку вы были на презентации, вы слышали, что говорили люди, которые были создателями этого фильма, как он задумывался, поэтому ваши впечатления, размышления на эту тему.
На самом деле все произошло достаточно случайно и чудесным образом. Я промыслительно попала на презентацию книги отца Александра Шмемана «Основы русской культуры», которая проходила в одном из залов ПСТГУ Православного Свято-Тихоновского университета. Я, конечно, опоздала в связи с тем, что я работаю до 7, начало там было 6:30, но я приехала и, конечно, частично застала эту презентацию. Присутствовал Сергей Александрович Шмеман, сын отца Александра, ректор Свято-Тихоновского университета, протоиерей Владимир Воробьев и издатель этой книги Егор Агафонов, и переводчик Елена Дорман, составитель этой книги. Я не буду говорить об этой презентации, потому что, счастья, я не видела, но книгу я приобрела, и уже частично я ее прочитала, потому что нужно вдумчиво читать. Но в конце этой презентации демонстрировались фрагменты из фильма «Апостол радости», посвященного отцу Александру. Это шло большим экраном, и когда сказали о том, что будут отдельные показы, я, конечно, очень захотела посмотреть этот фильм. Надо сказать, что книга «Основы русской культуры», она тоже чудесным образом издана. Эти беседы на радио «Свобода», воскресные беседы, частично были утрачены и не сохранились ни в архивах «Радио Свобода», ни, допустим, в каких-то частных архивах. И вдруг внезапно они были обнаружены от людей, которые находились в эмиграции. В 2011 году эти материалы были переданы частично, некоторые беседы. Потом, через какое-то время, они были восполнены, и таким образом, без одной передачи, там 30 вот этих бесед были найдены, дешифрованы. Если я не ошибаюсь, они были даже уже в напечатанном виде, обработаны литературно и собраны в книгу. Книга очень аккуратная, в хорошем формате, хорошо издана, с большой любовью.
Ее в руках держать приятно, и не терпится ее открыть и прочитать. И мы, конечно, будем делать отдельную передачу и по этой книге, и по дневникам, и по изданным другим трудам отца Александра Шмемана. Сейчас, конечно, хотелось бы поподробнее поговорить о фильме.
Хорошо. Я еще пару слов хотела сказать, что я как раз попала на ту часть этой презентации, когда задавали вопросы. Задавали вопросы Сергею Александровичу Шмеману и издателю, ну, людям, которые представляли эту книгу. И какие-то отзывы были. Например, одна женщина сказала: «Спасибо вам огромное и за то, что были изданы и дневники». Ну, в общем, очень много хороших слов говорили о тех книгах, которые люди читали. Вот я просто запомнилась мне одно выступление, когда женщина сказала, что, вы знаете, когда я прочитала эту книгу, испытала колоссальную радость от того, что те мысли, те чувства, те мои чаяния, которые вот я носила в себе и не могла выразить, они вдруг обнаружились в этой книге, в той прекрасной законченной форме, в которой есть. И она является для меня поддержкой и опорой. Я думаю, под этими словами очень многие бы подписались. И там, в частности, выступал и режиссер фильма «Апостол радости» Андрей Железняков. Я тогда еще и не знала о нем ничего. Посмотрела фрагменты этого фильма и загорелась желанием посмотреть, потому что там были уникальные кадры, хроникальные со служб отца Александра. Там были рассказы людей, которые близко его знали. И действительно, 19 декабря на Николу Зимнего состоялся показ в Доме кино. Таких показов было несколько, и сейчас они до сих пор продолжаются в разных городах. Так вот я в начале, по-моему, января в Петербурге был показ. Потом в конце декабря был еще показ в православном Свято-Тихоновском университете. Но я попала в Дом кино, и могу сказать, что зал был заполнен на 2/3, но это тоже много, хотя для Москвы это маловато. Может быть, просто недостаточно был анонсирован фильм, хотя вот в каких-то группах, социальных сетях он был достаточно представлен. Фильм достаточно большой, 1:40 он длится. Он был просмотрен мной на одном дыхании. И вот я еще, когда его пересматривала, с большим удовольствием пересмотрела, но уже как бы у себя малым экраном с компьютера, я вспоминала именно то свое первое впечатление, большую-большую радость от того, что этот фильм вышел. Его очень многие, вероятно, ждали. Надо сказать, что фильм этот сделан энтузиастами. Собирали на него деньги с миру по нитке. Это потом вышел режиссер и рассказал немного о том, как этот фильм создавался. Идея возникла достаточно давно. И надо сказать, что фильм сделан очень вовремя. Буквально через месяц после окончания работы над ним ушла из жизни матушка отца Александра Юлиане Шмеман. Ей было 92 года. В фильме она, конечно, вот ее рассказ об отце Александре...
Красной нитью проходит.
И очень-очень радостно, что мы, читавшие книгу «Моя жизнь с отцом Александром», когда она вышла, если не ошибаюсь, в 2008 году, мы все это, что прочитали в этой книге, услышали вживую от нее. Очень светлый человек.
Мало того, у нее тоже видно, насколько она данное Богом личное обаяние, неповторимость ее интонации, рассказов, потрясающее чувство юмора и, конечно, интеллигентность. И во всем этом присутствует духовное понимание. Это же соработница такого пастыря, которая прошла с 41-го года, они повенчались. Всю жизнь они прошли рядом, и она была его опорой. У матушки Ульяны Сергеевны на руке кольцо, которое она никогда не снимала вот с 1941 года, как они обвенчались, где написано «Александр». Венчальное кольцо. И вот это единство, когда супруга, матушка, соработница, это сонаследница жизни вечной, родившая детей, прошедшая все трудности эмиграции в разных странах, об этом тоже будем подробнее говорить. И при этом такой свет, такой оптимизм, вот христианский и жизненный, что когда смотришь, хочется ее еще слушать и слушать и слушать. Этим отличается то, когда ты читаешь просто текст, хотя и текст даже может передавать обаяние человека, и видишь саму женщину. Вот первая мысль радости была, что мы успели ее застали, эти замечательные люди успели ее живой снять, ее собственное впечатление, где нет ни грамма, ни горечи, ни каких-то сожалений. И даже рассказ в конце, тоже мы об этом поговорим, о его уходе. Как же светло.
Светло и очень деликатно. Вообще, надо сказать, что фильм великолепно сделан, профессионально сделан. И создавался он профессионалами. Я вот начала с того, что на фильм собирали деньги, вот с миру по нитке. Буквально люди из своих пенсий собирали деньги. Я об этом не знала. Конечно, я бы внесла свою какую-то лепту. Никаких каких-то крупных спонсоров не было. А ведь это нужно было съездить в Америку, в Крествуд и в Париж, и встретиться с героями этого фильма, с коллегами отца Александра, с бывшими студентами Свято-Владимирской семинарии. Это операторская работа, великолепная. Композиционно выстроен фильм безупречно, безупречно. Это, знаете, вот с большим вкусом. Я тут недавно размышляла, что же такое вкус. А вкус – это не только мера, это еще, конечно, деликатность. Деликатность подачи материала. И вот последняя глава, она самая главная. Об этом сказал режиссер в конце, когда он вышел и рассказывал о фильме. Главная – «Переход», она называется. Это глава, посвященная уходу отца Александра. Она сделана чрезвычайно деликатно и очень-очень светло. Так вот, вот эта деликатность, она связана с и профессионализмом, и с большой любовью съемочной группы к отцу Александру. очень хорошие фрагменты. Все очень продумано до мелочей, композиционно выстроено. Там фрагменты музыкальные, классическая музыка, песнопения, фрагменты богослужений, прекрасные пасхальные богослужения в Америке. Потом съемки на натуре, съемки в храме, какие-то фрагменты из выступлений воскресных бесед отца Александра. Его вот замечательный тембр сопровождает весь этот фильм, тембр голоса. Замечательные его слова, они просто запечатлеваются на сердце, и просто какие-то, не знаю, такие сердечные скрижали, на них остаются его слова, которые мы слышали в воскресных проповедях. Фильм, конечно, произвел огромное впечатление, и вот мы говорили о том, что он создан вот как-то удивительно вовремя, задуман он был давно, снимался 4 года, возможно, даже больше. «Матушку и Улианию» сняли вот незадолго, за месяц, 30 января 2017 года она ушла из жизни, отошла ко Господу, и точно так же успели снять отца Фому Хапко, которому на тот момент тоже было больше 90 лет, и он буквально через 3-4 месяца тоже ушел из жизни. Но мы даже предположить этого не можем, когда я об этом узнала только после фильма, потому что с экрана на нас смотрел веселый, бодрый, пожилой человек, очень радостный, и надо сказать, что очень многие люди, которые знали отца Александра, наверное, от него как-то переняли вот эту радость и детскость, я бы сказала, такую очень светлую. Вот отец Фома, когда рассказывал об отце Александре, он смеялся замечательным смехом. Вот там есть сцена, как он на фоне озера Лабель выступает. Светлый, ясный человек. Об этом же говорил и режиссер Андрей Железняков. Посмотрите, говорит, какие у них радостные, светлые, молодые лица. А ведь это люди уже в достаточно преклонном возрасте. Там мы встречаемся с теми людьми, о которых мы читаем в дневниках отца Александра. Это профессор музыки Давид Дриллок. Если мы вспомним страницы, которые ему посвящены, это везде какой-то очень идет свет и радость встречи с этими людьми. Допустим, отец Александр пишет о чаепитиях, встречах и дает оценку этим людям как радостным и благодарит Бога за то, что у него есть такие замечательные друзья и соратники. 38-го года рождения Давид Дриллок. Очень моложавый, радостный. Сколько всего хорошего он рассказал об отце Александре. Хотя со дня его смерти отца Александра прошло, вот в этом году будет 35 лет. То есть свыше 30 лет нет с людьми человека, они вспоминают его, как будто вот он сейчас вышел в другой комнате, и он рядом, он с нами, он живет. Или отец Даниил Губяк, о котором тоже мы читаем в дневниках отца Александра, там какие-то не только чаепития, встречи, допустим, подготовка к каким-то мероприятиям, но это семьи, семьи Губяков, семьи, допустим, отца Леонида Кишковского, семьи Алексея Виноградова. Это встречи всегда какие-то семейные и наполнены большой радостью и пониманием. А теперь мы этих людей видим в фильме, и вот Даниил Губяк, он вообще 26-го года рождения, то есть сколько ему, тоже 90 лет. В общем, в этом, конечно, уникальность фильма, потому что даже когда я смотрела его, я подумала, вот здесь успели, слава Богу, с Божьей помощью успели снять. А вот, к сожалению, Сергей Иванович Фудали, вот такого фильма уже не создашь, потому что ушли эти люди. Такая мысль меня посетила, остались только дети, тех, кто его знал. Дети, может быть, внуки. Но мысль такая о том, что и с детьми, может быть, можно встретиться и поговорить. И мы с Марией Николаевной Фудали об этом говорили.
Ну, вы также не сказали, что в фильме сняты дети отца Александра Шмемана, а это уже тоже живые плоды, то есть его наследники, и в которых тоже отражается наследственность вот замечательная и матушки, и батюшки.
Да, я не случайно вспомнила Сергея Фудаля. Сейчас скажу, почему. Сергей Александрович Шмеман присутствовал на презентации книги «Основы русской культуры». И в фильме он тоже очень много рассказывает о своем отце. Надо сказать, что он был в России. Отец Александр не был в России. И в дневниках мы встречаем замечательную такую фразу, что «каких прекрасных детей даровал мне Бог». Каких прекрасных друзей, мы только сейчас говорили, даровал Бог, и каких прекрасных детей. Например, отец Фома Хапко – это зять отца Александра, муж дочери Анны. В фильме и дочь рассказывает Анна, и рассказывает дочь Мария. И, конечно, Сергей Александрович говорит достаточно много о своем отце. Вы знаете, я смотрю на него, он похож и на маму, и на отца. И то, о чем вы сказали сначала, конечно, это природная интеллигентность и, конечно, глубокое образование, какая-то сдержанность и, не знаю, благородство очень большое благородство, такое же, какое было в его отце. Хотя он немножко другой в некотором смысле.
И он не является священнослужителем, он мирской человек.
Но, тем не менее, он человек большого образования, он получил 2 образования, он учился в Колумбийском университете, если не ошибаюсь, Сорбонну закончил, и написал несколько книг, одна из которых получила Пулитцеровскую премию. Возможно, что эта книга, которая была посвящена имению отца Ульяны Сергеевны. Шмеман было имение такое Сергиевское на Оке, где Ульяна Сергеевна выросла. Об этом она пишет в книге «Моя жизнь с отцом Александром». Она рассказывает там и о своей семье. И, конечно, Сергей Александрович был назван, наверное, в честь своего деда. Он написал об этом имении прекрасную книгу, очень проникновенную. Ульяна Сергеевна это отметила.
Для них был любимым святым преподобный Сергий. И потом у них удивительное такое, как она сама шутила, сочетание, когда они венчались, соединились Москва и Петербург, потому что отец Александр был петербуржцем, матушка – москвичкой. И вот такое прекрасное сочетание, казалось бы, Россия одна, ей свои особенности, как мы знаем, в них это соединилось как раз. Особое почитание, помимо того, что в честь деда назвали, конечно, особое почитание, особенно вот мы помним по Франции, и вообще любимого святого – это преподобного Сергия. Я думаю, что как раз и в честь этого сына назвали.
Да, конечно. Только, конечно, не непосредственно матушка была москвичкой.
Ну, естественно. Да. Выходцы. Выходцы, да. Родители, весь род, можно сказать, в основном самые близкие.
У отца Александра были купцы с Петербурга, там купцы гильдии, а со стороны Ульяны – Осоргиной. Вот как раз ее дед владел этим имением, а отец учился в Московском университете.
Вот вы говорили о том, как смонтирован фильм, обращали внимание на это. Хочется сказать, что он выдержан в очень таком одном ритме. В нем нет ни страстности вот какой-то, ни пристрастности, нет никакой елейности или слащавости, которые, к сожалению, бывают, страдают фильмы, когда касаются верующих людей. Действительно, дух, как бы вот в каком духе жил и обладал, чем протопресвитер Александр Шмеман, вот в такой же тональности, вот как вы сказали, интеллигентности, я бы даже сказала, что это в некотором смысле без всякой гордыни, но это такой духовный аристократизм. И в фильме вот это чувствуется очень, вот эта прямая такая бесстрастная линия, но какие сразу ассоциации тоже возникали. Мы не можем и неправомерно было бы, допустим, сравнивать с Николаем Японским, потому что это был, как говорится, один в поле воин, который смог перевернуть вообще всю ситуацию с православной церковью в такой языческой стране, сложной, как Япония. Но тем не менее, когда фильм досматриваешь до конца, и там есть глава, где говорится об отце Александре как о человеке 3 культур, и понимаешь, что вот да, вот в России он никогда не был, но он весь был пропитан, он весь сформирован, вся корневая система, как говорится, он весь выстроен на русской культуре в первую очередь. Потом закваска, которую он получил во Франции, в Париже, кадетский корпус, а самое главное духовное формирование у него, конечно, совершалось в Свято-Сергиевском богословском институте, где был собран цвет вот той царской профессуры духовных школ наших, таких представителей, как, например, отец Сергий Булгаков, и там даже говорится о том, так шутили, что на 1 квадратный метр плотность ума, интеллекта, имеется в виду, была таковой, какой, наверное, нигде не было в то время, а уж тем более за рубежом. И вот масштаб, с чего человек начинал, корневая система русская, сформировался богословский у таких мощнейших, опять же, русских профессоров богословия во Франции, и по велению сердца, в силу обстоятельств, поехавший в Америку, где начинать вот Свято-Владимирская семинария, там с 15 студентов и с нескольких комнат. Это потрясающе. И во что это потом вылилось? В результате этих многолетних его трудов там приводятся интересные цифры, что эта самая Свято-Владимирская семинария выпустила больше 1000 священников, 46 епископов, 3 патриарха, больше 800 мирян в разных должностях вышли. Вот здесь можно уже говорить об этом сходстве с Николаем Японским, о вот этом духе миссионерства, который он нес как именно апостол, вот равноапостольское служение, основой которой была радость во Христе и любовь во Христе.
Да, вы знаете, вы говорили, когда об аристократизме, без всякой гордыни, вот такая ремарка была. Да, безусловно. А ведь если посмотреть генеалогическое древо Ульяны Асаргиной и отца Александра в их роду, то какие удивительные люди. Фамилии. Это Трубецкие, это Гагарины, Лопухины. То есть там внучка Толстого была кузиной Иулиани Шмеман. Конечно, была какая-то определенная почва. Когда они были, отец Александр родился в Ревеле в 21-м году, в Таллине. Потом они жили какое-то время в Белграде, переехали в Париж. И на протяжении всей жизни их сопровождала нужда до того, как они переселились в Америку. И действительно, когда они поехали в Америку с тремя маленькими детьми на пароходе, дети болели коклюшем, в фильме об этом матушка Иулиани рассказывала, это действительно полное упование на волю Божью. Это, в общем, скажем так, с точки зрения житейской, это полная авантюра.
А с точки зрения библейской, это Авраам, оставь все, иди в чужие земли, где ты не знаешь, что с тобой будет. Ну, это уж мы так говорим в глобальном масштабе, но параллель можно провести.
Параллель можно провести и с апостолами. Именно с ними и проводятся параллели. Фильм называется «Апостол радости». И в этом нет никакого пафоса в этом названии, потому что именно так оно и есть. Мы видим это и в рассказах об отце Александре, его коллег, и бывших семинаристов, также и матушки, и детей. Они пропитаны этой радостью. И поразительно, как люди умеют радоваться. И вот вы говорите о сдержанности, какой-то бесстрастности. Но радость, она совершенно не страстна. Она, конечно, эмоциональна, она детски эмоциональна. Мне запомнилось несколько эпизодов.
Чтобы закончить тему по поводу аристократизма без гордости, очень яркий эпизод, когда он попал на службу в какой-то из антиохийских церквей. И после службы он увидел, как лихо с себя снимает облачение священник, даже, можно сказать, с некоторой не то что небрежностью. И потом ему с радостью этот священник молодой говорит о том, что он выпускник их Свято-Владимирской семинарии. И с присущей вот не ему в лицо, а уже со своей матушкой, по-моему, или с близкими, он уже потом делился, вот опять же, в духе вот этого духовного аристократизма, когда он говорит, что никогда я не встречал столько ошибок во время богослужений, не видел, чтобы вот так вот некоторая вот такая небрежность, она присутствовала, но сколько же в этом священнике было любви, сколько любви и радости было, и естественности. Ну, это я своими словами, но в этом не было осуждения. То есть он как раз выделил самое главное и не заострился на том, к чему можно было бы, конечно, и правомерно было бы там придраться строго. Вот в этом эпизоде, вот это и есть духовный аристократизм. Такие по жизни встречались люди от земли совершенно. Настоящая, вот в высоком смысле слова, интеллигенция, которая, что не надо увидеть, они не увидят. Не обратят внимания, вот деликатность, о которой вы говорили.
Да, это культура, это дух определенный, конечно, это воспитано с детства в православной культуре, в вере, и, конечно, это еще какие-то наследственные моменты есть.
Духовный подход, оценка с точки зрения любви христианской, вот самое главное, вот эта вершина, когда это становится доминантой.
И вот как раз в связи вот с такой сдержанностью, выдержанностью, почему я вспомнила о Сергее Иосифовиче, и когда я смотрела этот фильм, и до того, когда я была на презентации, и вообще по жизни, когда я читала отца Александра, а до этого я читала книги Сергея Фуделя, я видела очень много параллелей каких-то. Люди, конечно, в разных жизненных обстоятельствах находились и в разных культурах, да, и у них совершенно разный жизненный путь. Тем не менее, в них было главное и общее – это подлинность. И вот то, о чем вы говорили, аристократизм, я думаю, что аристократизм подлинный, там, духовный аристократизм, мы дали вот такое определение, такое понятие, он всегда основывается на подлинности. Там нет ни капли фальши. Неприемлема никакая фальшь, никакая поза. И, может быть, в этом фильме самое главное его достоинство – это отсутствие игрового момента, который сопровождает документальное кино часто, ну, скажем, такой средней руки. Я очень порадовалась тому, что вот этого игрового момента нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Очень много документального кино, оно основано на том, что зрителю предлагаются какие-то схемы. Допустим, человека уже нет, но вот его показывают с какого-то ракурса, допустим, другой человек его играет как бы в кадре, там антураж какой-то того времени. Этого нет напрочь, и оно не должно было там быть. Этому я исключительно порадовалась, там все живое. И причем это не нужно, потому что отец Александр там присутствуют. Он присутствует. Он присутствует в проповедях. Там есть совершенно уникальнейшие кадры его служения. Вот он идет крестным ходом. Он встречает епископа на какой-то ярмарке. Он держит торт. Он поднимает Евангелие. Он держит крест и говорит. Самые, наверное, лучшие кадры, где он говорит на английском языке, говорит проповедь. Вот кадры, которые совершенно
незабываемые. Как он улыбается. И вот по поводу того, что говорит на английском языке, замечена очень важная деталь, которую можно глубоко и свободно понять именно для тех людей, кто вынужден жить в силу разных обстоятельств или вообще живет за границей. Что, любя и зная русский язык великолепно, опять же, сформированный на русской литературе, чему свидетельствует, вот мы об этой книге будем отдельно говорить, «Основы русской культуры», тем не менее, вот его равноапостольское служение в Америке привело, после, очевидно, многих молитв и размышлений, что служил он на английском. Была цель привлечения посомых и подрастающих американцев молодых, которые должны были понимать, что происходит в церкви. Потому что одно дело разница между церковнославянским и русским, когда можно понимать даже на слух. Другое дело, когда американцы с их английским, например, и церковнославянские. И он, очевидно, это выношенные, выстраданные внутренние вещи. Он пришел к этому, в этом глубочайший смысл. И поэтому у него служилось, вот вы говорите, служба шла, и проповеди были на английском языке. И вот таких вещей миссионерских у него очень много в жизни.
Это совсем не означает тождество со служением на русском языке, да, и это отдельная тема.
Я об этом сказала.
Да, отдельная тема. То есть брать отца Александра за, скажем, образец служения на родном для паствы языке неправильно было бы в нашей культуре, в русской культуре. Тема такая спорная, и для нас церковно-славянский язык, он не только близок к нам какими-то корнями своими, но он еще прекрасен. Там есть масса прекрасных слов, которых нет в русском языке, аналогов нет. И поэтому богослужение на церковном славянском языке, оно для нас сакральное, оно впитало много-много веков.
Другое дело, вот английский, американский или даже просто английский, или тот же японский в Японии, когда Николай Японский, великий святой, переводил на японские службы и священное писание. Здесь совершенно другие задачи, это надо понимать. И нельзя сужать вот к таким узким требованиям, что это какие-то вот модернизм. Там. Это правда жизни и диктат вот тех обстоятельств, в которых человек оказался. И мало того, это и есть апостольское служение.
Да, и очень обидно, когда... С одной стороны, обидно, с другой стороны, я всерьез это не воспринимаю, когда отца Александра, Сергеевича Фуделя, допустим, отца Павла Флоренского, кого еще, митрополита Антония Сурожского считают модернистами, определенный круг людей. И есть некий сайт, где их объявили модернистами, ну, причем это люди совершенно разного порядка, да неплохая компания там собралась, на них собрано какое-то определенное досье, но всерьез к этому не надо относиться, потому что это обычно это деструктивный сайт и вносит какой-то раздор. Все, что не приносит в церкви мир, вот это именно и не подлинно, и идет не от Бога.
Это на разделение, в этом нет любви. Хотя претензии, конечно, могут быть за чистоту веры. И пусть, конечно, каждый занимается своим делом, но есть такая узость большая в этом. Потому что свои задачи ставятся в разных обстоятельствах и в разных случаях совершенно. Ну, это отдельная тема, совершенно мы ушли от фильма.
Да, я хотела сказать еще, заканчивая тему презентации книги все-таки и параллели с Сергеевичем, я спросила, мы подошли потом после окончания презентации, подписывали книги у Сергея Александровича, подписывали, он как сын подписывал книгу на добрую память, я в частности подписала своему сыну, я сказала, вот Иерею Илье, будьте добры, подпишите, потому что у меня сын читает и любит книги отца Александра, сын священнослужитель. Сергей Александрович с радостью откликнулся, подписал мне книгу и моему сыну. И тогда же я задала вопрос, знает ли он труды Сергея Фуделя, слышал ли он эту фамилию. Но я думаю, что он просто очень устал в этот вечер. Во-первых, поздно закончилась презентация, ему еще предстояло, если не ошибаюсь, на следующий день интервью на радио «Вера». В общем, у него очень плотный был график пребывания в Москве. И, возможно, он не расслышал. Может быть, он сказал, что нет, не слышал. Но мне почему-то очень хотелось бы. И так кажется, что отец Александр знал труды. Некоторые, вот просочились некоторые самоздатовские книги, просочились в Америку и были опубликованы за рубежом как раз в это время, где-то в начале 70-х годов, за что потом Сергей Иосифович Фудель был бит комсомольскими работниками недалеко от своего дома, потому что узнали, что его книги опубликовали за рубежом. Я думаю, что отец Александр слышал эту фамилию. Я не искусственно соединяю дорогих мне людей. Они мне очень близки, потому что и тот, и другой, вот их книги очень сильно укрепили в очень трудное время. Вот именно в кризисное время я обратилась к книгам Сергея Фуделя и отца Александра.
Напоминаем нашим радиослушателям, что с нашим замечательным публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалёвой у нас целый цикл, и он будет продолжаться, если Бог даст сил, вот именно по работам и о судьбе духовного нашего великого, без преувеличения, великого писателя с очень трудной судьбой, трагической и исповеднической, Сергея Иосифовича Фуделя. Поэтому у нас идет постоянная параллель и сравнение. И делая передачи по осмыслению советской эпохи, отец Андрей Спиридонов, с кем мы ведем эти беседы, постоянно обращается к Сергею Иосифовичу Фуделю. И получается, что по времени это самые близкие нам люди. Сергей Иосифович – это вообще еще представитель как бы той эпохи. В своем роде протопресвитер Александр Шмеман – это тоже связующее звено еще с той царской, иммигрантской эпохой духовной. Поэтому это правомерное сравнение. И все-таки мне хочется вернуться к нашей теме фильма, чтобы обязательно радиослушатели нашли, и вы подскажете, как найти этот фильм, например, хотя бы в интернете, и как эту книгу найти. И все-таки хочется сказать, что вот эта специфика жизни за границей, она очень своеобразна, она имеет место быть, поскольку у нас свои здесь сложности, мы в них выросли, а у них свои. Там приводится, например, такой эпизод, когда один человек пришел к нему на исповедь, держа записочку, он открыл, а там было написано, что я уплатил свои взносы, у них такая вот специфика. Прихожане, их немного, вначале особенно было, они платили как бы вот взносы на храм, потому что там, как мы знаем, священники нередко и работают помимо основного служения. И батюшка сказал, это все очень хорошо, все, ну а теперь давайте исповедуемся. А он сказал, что этого недостаточно. Вот это нюанс той, например, западной жизни. У нас, я помню, приходилось записывать из Америки протоиерея отца Андрея, он совсем недавно умер, и многие, может быть, слышали наши радиослушатели. Он никак не мог смириться с другими там вещами, но тем не менее, когда приезжал сюда, говорил, побывав на службах, что побольше бы даже наши пожилые бы верующие, а тем более среднего возраста, слушали лекции, например, того же Алексея Осипова, например. То есть у всех свои есть нюансы. Но вот что хотелось бы отметить, глядя на этот фильм, невольно видишь другую Америку. Америку глазами православных людей. Это очень редкостное. У нас сейчас жуткая конфронтация политическая. Мне сразу тоже вспомнилось, как заказывали написать материал для журнала еще вот в нулевых годах о протопресвитере Александре Хотовицком, который был ключерем Храма Христа Спасителя, а потом был отправлен в Америку строить. Вот он был одним из строителей и служителем в Нью-Йоркском соборе, первыми, на которые дали деньги Иоанн Кронштадтский, царь-мученик Николай II. Когда это мне потребовалось, я очень растерялась и помолилась. И у нас дивная прихожанка, вот прошу очень помолиться, вот сейчас ответвляюсь, но это важно. Удивительный доктор Зоя Степановна, который сын тогда, а то он служил в Нью-Йорке, она ему сообщила, и вот эта вот обязательность, такая собранность. Через несколько дней у меня из архивов этого храма уже на столе лежали отксеренные страницы дневников отца Александра. Это первый, кто там, вот можно сказать. И я не могу забыть его слова, которые сейчас становятся актуальными уже для нас здесь. Он пишет там, например, такую вещь, что вот все занесло в Америке снегом, очень холодно, и многие не пришли на службу. Трудно представить в России, что эта причина может послужить тому, чтобы наши русские люди не дошли до храма на службу. Я своими словами это перевожу. Отец Александр Хотовицкий пережил репрессии, лагеря, и он относится вот как к новомученикам-исповедникам. Так вот та Америка, с которой он начинал тогда, да? И потом мы видим вот в фильме уже Америку, ту, куда переехали уже в конце войны протопресвитер Александр Шмеман, вот как матушка его Ульяна рассказывает, уже в послевоенное время в полной нищете. Какое было гостеприимство, распахнутость и готовность принять верующих людей. Как они начинали свое житие-бытие там. Совершенно другая ситуация. уже вспоминается книга, очень хочется, чтобы она была переиздана, нашего замечательного сектоведа Александра Дворкина, с которым тоже интервью, который пишет «Моя Америка», потому что его много обвиняли, он жил там и мог с духовной точки зрения какие-то критиковать вещи, зная изнутри. И он искреннейшим образом огромный кирпич он расписал, он учился как раз в Свято-Владимирской семинарии. И вот это интересно сравнить потом, потому что начинали с 15 студентов, в книге Дворкина уже описано обучение вот уже в те советские времена, что происходило тогда, тоже с блеском, с юмором, с искренностью, необыкновенной открытостью. Это вот все как бы из одного. И мы видим, нам открывается другой мир, не политический, а мир духа и мир церкви, которая едина во всем мире, православная церковь наша. Вы прослушали первую часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о документальном фильме «Апостол радости», повествующем о жизни протопресвитера Александра Шмемана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.